Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Игорь Харитонов.
Добрый вечер всем.
Заранее извиняюсь за отсутствие Саши Краснова. У него полетел компьютер, так сказать, система там посыпалась. Так что вот извините, он сегодня неоперабелен. Бывают и такие ситуации. Вот. А у нас сегодня тема «Что случится при прекращении дипломатических отношений?». Тема, ставшая актуальной в связи вот с последними событиями, связанными с Чехией, когда в начале взаимной высылки 18 дипломатов из Чехии, потом 20 дипломатов из России, потом сейчас Чехия объявила, что будет сокращать штат нашего посольства, правда, она уже гуманно выставила срок до конца мая для того, чтобы мы привели его в численность с численностью работников здесь в Чехии, но чешки с другой стороны нанимают дополнительный персонал, им запретят нанимать дополнительный персонал. В общем, идет такая вот куча мала, которая естественным образом ставит два вопроса. То есть, во-первых, ну, исходя из череды последних событий, ну, я имею в виду и Соединенные Штаты, Чехию, о которой вот только что мы говорили, Словакия там в знак солидарности еще 3 дипломатов высылает. Тут сейчас Европа еще подтянется, я так чувствую. Ну, в какой-то мере хотя бы прибалтийские страны должны тут всяко чем-то помочь. Вообще складывается такое впечатление, что дипломаты в какой-то стране нужны, становятся только для того, чтобы их можно было вовремя при удобном случае выслать. Ну, под дипломатами я имею в виду всех, кто обладает дипломатическими паспортами. Понятно, что это не все строго, так сказать, классические МИДовские работники, среди них есть и разведчики, есть и политические деятели, это абсолютно во всех посольствах всех стран, тут никакой новеллы не существует. Какой они нарушают там дипломатический иммунитет или Венскую конвенцию, при этом это уже вопрос второй, это просто общемировая практика. Это одна сторона дела. А с другой стороны, мы вот уже в последние годы, наверное, видим, что вообще-то в мире переходит к тому, что нас МИД называет мегафонной дипломатией. Ну, иначе говоря, какие-то демарши в отношениях между странами делаются уже не путем классическим, когда там посол там вручает какую-то ноту, так сказать, правительству другой страны, он говорит от имени своей страны, у него для этого он вручает верительные грамоты, в общем, короче, вся эта церемонная процедура как бы для этого служит. Вместо этого всего происходят прямые там заявления для прессы, скажем, с той или с другой стороны океана, и, в общем, они заменяют при этом традиционные дипломатические контакты. Из чего вытекает сразу два вопроса, что, во-первых, а что, собственно, для чего тогда они, дипломатические контакты, вообще нужны, и второе, это а что будет, если дипломатические контакты, то есть в классическом смысле, вообще прекратятся, ну, с той или другой страной, на самом деле, ну, допустим, с той же самой Чехией. Вот как ты думаешь, Игорь, какая твоя точка зрения?
Ну, вы сейчас описали хорошо церемониальную часть дипломатических отношений. А на самом деле дипломатические отношения, они нужны для того, чтобы государства могли более удобно, значит, сотрудничать в экономической сфере, объединяться против какого-то внешнего врага, не допускать военных конфликтов между собой, если есть возможность договориться о чем-то. Ну, то есть там очень много плюсов. Плюс люди могут съездить в гости там, в другую страну куда-то, вернуться оттуда, что обеспечивает безопасность этих людей. Если дипломатические контакты будут разорваны, например, туристы все равно могут приехать в ту страну. Ну, вот как это было Россия-Грузия, да? Вот. Но и продолжается, никто не будет им гарантировать так называемой безопасности. То есть они могут уже оттуда и не вернуться. Очень даже запросто.
Ну, ты знаешь, я тут позволю себе немножко как бы скорректировать то, что ты говоришь, потому что, во-первых, собственно, дипломатические отношения, если мы о них говорим, да, то есть отношения на уровне посольств. У нас не очень всегда все понимают, что это такое. Я сразу же поясню. Это отношения межгосударственные. То есть это чисто отношение вот от одного государства к другому государству. Да? То есть частные лица в эти отношения не входят. для частных лиц, для граждан существуют консульские отношения. И на самом деле в той же Вене, вот мы говорим часто о Венской конвенции, на самом деле это целая, так сказать, плеяда там разного рода соглашений, которые начались, ну, примерно с Венского конгресса после Наполеоновского 1815 года. Вот последняя Венская конвенция, она была подписана, по-моему, в 1961 году, которая касалась дипломатических отношений между странами. А в 1963 году в Вене в той же была подписана конвенция о консульских отношениях между странами. То есть эти как бы две службы, они сосуществуют вместе, и их часто воспринимают под названием посольства. Но на самом деле это вот два отдельных как бы агрегата, в них участвуют дипломатические работники и там, но одно направлено на отношения между государствами, а другое на отношения между, то есть на, скажем так, обслуживание интересов своих граждан в той или другой стране. Хочу подчеркнуть, что даже отсутствие посольства или консульства, во-первых, оно не препятствует гражданам какой-либо страны куда-либо отправляться. В данном случае это вопрос там визы, если таковые существуют между странами. Кстати, сами визы появились только в период Первой мировой войны, так для справки. До этого никаких виз вообще в принципе не существовало. Вот. Это сейчас уже за них как бы уцепилась так бюрократия с обоих сторон, и она, так сказать, очень довольна тем, что она может штамповать какие-то разрешения, там, въехать, а тебе не въехать, тебе запретить, тебя там откуда-то выгнать. Вот. А до Первой мировой войны трудно себе представить, вот. Но люди как-то без виз жили совершенно спокойно, и ничего, так сказать, страшного в этом не наблюдалось. Но, кроме того, вот вопрос все-таки применительно к самим посольствам. Ты справедливо сказал, что они играют роль, когда есть какие-то контакты между странами, когда там между ними есть постоянные взаимоотношения, и эти постоянные взаимоотношения нуждаются в какой-то поддержке. Для этого, значит, существуют посольские работники, которые, видимо, постоянно должны контактировать там либо с министерствами, либо с какими-то другими органами внутри принимающей страны. Но если эти отношения практически сведены к нулю, то есть в реальной практике, вот встает вопрос, а зачем они нужны? То есть вот есть служба какая-то, есть посол, там есть при нем советники, есть штат, они получают все зарплату, все хорошо живут и так далее. Это все солидно очень, так сказать, там машина под попу с дипломатическими номерами. А толк-то какой? То есть его-то практически нет. То есть отношения заморожены по каким-то, ну, объективным, субъективным и прочим причинам. И вот именно поэтому я и поставил такой вопрос, а что, собственно, случится, если прекратятся дипломатические отношения с какой-то страной? Ну, например, с той же самой Чехией, о которой вот сегодня идет речь. Ну и что произойдет вот дальше? Вот что ты думаешь, Игорь, как твое,
ну,
твое мнение?
Я смотрю с точки зрения как бы какого-то такого обывателя мелкого. Вот, в такую высокую политику я не лезу, я абсолютно уверен в том, что и консульство, и дипмиссии, они в первую очередь рассчитаны на все-таки экономическое сотрудничество стран. Не столько политика, сколько экономика. Ведь их задача состоит как раз в том, чтобы делать какие-то совместные проекты, скажем, сделать ту же железную дорогу через несколько государств, ну вот как Стамбул-Лондон была в свое время, это дорогого стоит, и это огромные деньги для всех, и нужно же обеспечить еще и безопасность этой дороги. Это, ну, я как пример это привел. Если мы сейчас прервем отношения, скажем, с той же Чехией, или с любой страной вот этого порядка и на данной территории, ну, для нас, по сути, ничего не изменится. У нас экономика не настолько сильно взаимосвязана с ними. Ну, только разве что газ, нефть, ну, без них все равно они никуда, им придется их у нас покупать. Может быть, другие налоги будут, может быть, другие условия этой покупки. А так мы с ними не граничим. Ну, на мой взгляд, в общем, такого особо страшного ничего не произойдет. Ну и плюс в условиях вот этой вот ковидной истерии, соответственно, поток туристов туда минимальный. Ну, это мое мнение. Это я вот не знаю.
Нет, я совершенно согласен с тобой, потому что я вот, пока ты говорил, я как бы пытался перебирать, чего мы, собственно, лишимся, если вот прекратятся дипломатические отношения с Чехией. Ну, на межгосударственном уровне, я не знаю, там не будет, там, допустим, посла и, так сказать, его команды в Чехии, соответственно, не будет чешского посла и его команды здесь. Что при этом потеряет вот, что российский, что чешский гражданин, в самом широком смысле слова, как государство, я не понимаю. Вот я знаю точно, что поток чешского пива у нас от этого не иссякнет. То есть он не станет ни меньше, ни больше. Вот. На этот счет, как-то насчет санкций вот в этом направлении, никто даже не заговаривается, да, хотя бы приблизительно. С газом ты сам подметил верно эту ситуацию, но Чехия даже, по-моему, напрямую его не получает от нас. То есть контракты, наверное, какие-то есть, и более того, они, скорее всего, будут соблюдаться. То есть не скорее всего, а точно они будут соблюдаться. Но это контракты транзитные, по сути дела. Вот. При этом надо понимать, что к этим контрактам вдобавок добавляется еще одна составляющая. Что, в общем-то, если Северный поток будет достроен второй, первый все равно уже действует, да, то Германия превращается в такой крупный газовый хаб. То есть ни Украина, ни Польша, ни Турция, ни кто-то еще, а именно Германия. Она не единственный хаб, но, в общем-то, тот, который получает его живьем. И по большому счету распределять это все будет она. То есть это тоже надо понимать. Это не может какие-то контракты там «Газпром» с кем-то напрямую совершить, там и будут какие-то сделки там, да, или не «Газпром», какая-то другая компания. Но все равно газ пойдет по большому счету через Германию, и она, так сказать, будет там все это дальше делить по внутриевропейским проводам. То есть снова от этого каких-то вот ощутимых потерь нет. Я все это веду, на самом деле, вот этот разговор, почему я так ставлю, потому что, во-первых, действительно... Ну, нас вот этот вот ковидный кризис и пандемия, она как бы приучила к какой-то новой реальности, которой, ну, скажем, года два назад не существовало. Эта реальность состоит в том, что, в общем, в условиях возможных ограничений полетов, ну, так или иначе, возросла как бы роль средств коммуникации самых разных. И, в общем-то, можно договариваться друг с другом напрямую. Вот без каких-то там посредников, которые должны что-то официально передать туда или сюда и так далее. Во-вторых, масса государств, начиная с Соединенных Штатов, они на самом деле предпочитают действовать напрямую. То есть, если надо что-то объявить, что мы там недовольны, они не посылают ноту через посла. Они объявляют это прямо на пресс-конференции, там, соответственно, вот таким вот самым громким образом. И то есть, таким образом, это самое компетентное, с одной стороны, заявление, потому что он не транслирует через какое-то посольство работников и его ноты. А во-вторых, так сказать, оно и действует напрямую, напрямую достигает, так сказать, до конечного, если можно так выразиться, получателя этой информации. То есть, опять роль дипломатического представительства здесь оказывается сведенной к минимуму. Вообще, у меня складывается такое впечатление, что вот в силу этих всех событий, сама роль дипломатии как таковой и дипломатических представительств, она начинает неуклонно снижаться. И надо сказать, что исторически, наверное, это какой-то, ну, правильный цикл. Потому что посольство – это не та вещь, которая существует прямо испокон веков. Ну, мы все помним, как Петр, например, отправлял посольство в Голландию. Есть даже красочное описание, он сам там с ним ездил там, и так далее. Но из всего этого описания как минимум следует, что это посольство туда в самом представительном составе выехало, там провело какое-то время... Там его приняли, он там что-то закупил, что-то там научился, потусовался и потом приехал обратно вместе с посольством. Ну, может, кто-то остался от него там в качестве представителя на какое-то время. Вот я точно за это не скажу. Но, так сказать, какую-то вот систему специально там брать и назначать посла, в общем-то, потребности такой не было. Вот, например, я специально посмотрел словарь Брокгауза и Ефрона, такой дореволюционный памятник, да, так сказать, посольской деятельности. У нас до революции посольства, собственно, были только в 8 странах. Еще в 35 были миссии, причем на разных уровнях. И, в общем-то, все. Другое дело, что в то же время, скажем так, независимых государств было довольно мало. То есть большая часть, ну Африка, допустим, это было колониальное владение, можно сказать, весь континент. В значительной мере там это относится, может быть, и к Америке, где там в Европе даже существовали протектораты там, и так далее и тому подобное. Вот, поэтому тогда, может быть, это и с теми средствами коммуникации, это отвечало какому-то, так сказать, смысловой нагрузке. Но сейчас эта смысловая нагрузка, она медленно, но верно исчезает. В том числе и с ростом международной напряженности по разным причинам, которые, собственно, вот нормальным отношениям на уровне там, текущей политической деятельности, текущих экономических контактов очень сильно препятствуют. То есть, если они есть, то они заключаются как бы непосредственно между, так сказать, соответствующими там министрами, главами, специальными посланниками и прочими, в общем, вне обычных дипломатических каналов. А если их нет, так и поддерживать нечего. Понимаешь, мы вот такой парадоксальный немножко обстановки сейчас приходим, в которых, собственно, ценность дипломатических контактов, она начинает все больше и больше обесцениваться. Вот как ты с этой точки зрения на это смотришь?
Сейчас я попробую объяснить свою позицию по этому поводу. Для чего вот есть какие-то корпорации, крупные корпорации. Ну, понятно, что какой-то там кооператив небольшой, который выпускает табуретки в подвале, ему вообще эта дипломатия ни к чему. То есть, ему достаточно вот ближайшего рынка. Но есть крупные корпорации, такие уровни, как, например, Microsoft, Nestlé, то есть, серьезные ребята с серьезными деньгами, Lockheed, Airbus. Вот. У них есть интересы по всему миру. И плюс по всему миру у них стоят заводы, они там нанимают рабочих и прочее. Весь бизнес аккумулируется в определенных местах, то есть в разных странах. Скажем, в одной стране собирается одна часть продукции, в другой стране другая. Где-то как-то все это... Ну, то есть очень большой охват вообще планеты, количество государств. Государств много. И если, скажем, Евросоюз объединяется как раз для чего? Чтобы свести к минимуму вот эту вот дипломатическую бюрократию. Она мешает. А если мы берем такие разные страны по существу, ну вот если взять, скажем, Российская Федерация современная и та же Великобритания. Здесь вариантов нет, здесь приходится как-то договариваться. Мы живем, у нас структура управления государством разная, и структура управления экономикой разная. А корпорациям нужны деньги. И вот эта дипломатия, в принципе, она была рассчитана изначально на то, чтобы как-то компенсировать вот эти вот разные условия существования одной и той же компании в разных государствах. И как раз, обратите внимание, ведь самый рассвет дипломатических миссий, он как раз пришелся на рассвет роста этих корпораций. Это где-то приблизительно с 30-х годов и буквально вот до конца, наверное, 90-х. А потом начал потихонечку сходить на нет с появлением интернета. Опять же, почему? Потому что появились платежные системы, которые, ну, им не надо, скажем там, задействовать какие-то серьезные банковские структуры, они деньги переводят в электронном виде, и наличка им, в принципе, не нужна. То есть циферки улетели, и все, и все знают, все довольны. То есть современные купюры, они, в принципе, к банку не привязаны как-то. Ну, вот, их можно напечатать где угодно и сколько угодно. Единственное, что вот номер на этой купюре, он должен соответствовать цифровому номеру этой банкноты в реестровой записи банка. И тогда все будет правильно. И, соответственно, если мы решаем эти проблемы, не привлекая лишнюю бюрократию, если, скажем, я как президент как некой корпорации, и у меня есть возможность решить эту проблему, не привлекая бюрократию, я не буду ее привлекать, потому что бюрократия – это издержки, в первую очередь. А интернет дешевле. И второй момент – это как раз политический момент. Например, вот это больше, наверное, связано с углеводородными рынками. А вот здесь как раз дипломатия, она играет роль тормоза развития. Вот действительно тормоза. Почему? Например, некая компания, которая производит какие-то химические продукты из нефти. Ей нужна эта нефть. Вот. А есть другая страна, которая производит те же продукты, но, скажем, не из нефти, а из рапсового масла. То есть у нее, соответственно, первая же задача продать свой, у этих свой, а конечный товар одинаковый. И значит, обе корпорации обращаются к своим правительствам, свои правительства через дипломатов начинают лоббировать на международном рынке продажу собственного товара, и тут уже чья дипломатия более весомая, более крутая, и кто предложит более выгодные условия, тот, в принципе, и победил в этой войне. Вот это мой взгляд на развитие как бы дипломатических отношений между странами. Ну и понятно, что и всегда есть территориальные споры. Причем вот последнее, то есть то, что мне, например, понравилось, как решили территориальный спор между Россией и Казахстаном, вы знаете, да?
Ну, я слышал, но не в деталях.
Вот. То есть там был очень большой изгиб границы.
Да-да.
На юге Урала. Мы им отдали кусок земли, который нам не нужен вообще, а взамен они нам дали равноценную площадь, там какое-то месторождение чего-то, то ли медной руды, то ли марганца, ну что-то такое вот. Спрямили эту границу, значит, все договорились, закрепили все это в документах, поставили столбики, и все довольны. Это вот высокий уровень дипломатических отношений. И еще был такой момент, если вы помните, но это дореволюционно, это царская Россия, когда был подписан договор о границе с Китаем. Ведь это тоже достаточно серьезная вещь, это тоже чисто дипломатическая работа, там же не было войны. Просто пришли, заключили договор, провели границу, и когда китайцы опомнились, было, в общем-то, уже поздно. Вот. То есть дипломатия какую-то
руководство. Там были и некоторые еще основания. Я знаю, что есть китайская точка зрения, но особенно популярная в эпоху Мао Цзэдуна, что нас надули, понимаешь, вместо границы по фарватеру, который, кстати, все время меняется, там это свойство Амура, провели границу по китайскому берегу реки, и поэтому вот мы оказались обделенными. На самом деле китайскому судоходству по Амуру, во-первых, никто не мешал, это первое. Просто река находилась целиком в российской юрисдикции, скажем так. И второе, это то, что, ну, скажем, китайское ограничение в этом смысле, оно ограничило, собственно, территориальной зависимостью. Вот это вот территория наша, а вот вода там нам не очень интересна. Так что, на самом деле, это, в общем, было вполне разумное на тот момент решение. Вместо того, чтобы начать делить фарватер, по которому непонятно как проводить границу, вот стало ясно, вот берег это наш, а вода там плывите кто хотите. Вот, грубо говоря, такое. Кстати, это договор предполагал, что судоходство будет взаимным, и оно таковым и было на самом деле. Так что тут это вот потом уже при Мао это было гипертрофировано до уровня островов, там куда вот идет этот остров, а на самом деле, если бы граница была по фарватеру, то вот сейчас фарватер изменился, он стал здесь, а там много проток, вот какая из этих проток является главной. Ну, тут вот целый ряд таких вопросов, которые, кстати, царские дипломаты хотели обойти, и, собственно, они их обошли. Но я это к тому говорю, что вот те примеры, которые ты приводишь, они справедливые примеры, они, в общем-то, относятся либо к достаточно добрососедским отношениям государствам, которые, например, является Россия с Казахстаном, да, и в этом случае действительно нормальным путем дипломатических переговоров можно что-то добиться. А второе, это то, что это все относится, примеру, в общем-то, к прошлому. Потому что то, что касается вот современных экономических условий, ты упомянул, там крупные корпорации и так далее, но они все себя позиционируют как мультинациональные. То есть они и здесь, и там, и так далее. Если там брать какой-нибудь Microsoft или Google, то до него должна вступаться вообще тут в дипломатическую войну половина цивилизованного мира, потому что он в каждой из них, у него там есть свое подразделение. В Ирландии там меньшие налоги, поэтому штаб-квартира там, а в Соединенных Штатах там центр научный, поэтому это там, и так далее, и так далее. То есть действительность вот межнациональных корпораций, она как бы обходит вот эти вот дипломатические рамки. И что снова, опять же, ставит вопрос применительно к дипломатической службе как таковой. То есть получается из этого всего, что она имеет какой-то смысл в условиях, когда действительно между странами там нормальные добрососедские отношения, она чего-то регулирует, да, в этом случае. А когда их нет, то это получается какая-то тупиковая ветвь, которая бесконечно педалит один и тот же вопрос, как, допустим, вот, ну, в Японии с этими пресловутыми северными территориями, да, но реально добиться ничего не может. Ну и что дальше, и зачем это все нужно тогда? Я не к тому, чтобы сейчас вот прекращать отношения к Японии, я просто говорю, что арсенал традиционной дипломатии, он исчерпывается, а в случаях, когда это доходит до каких-то пиковых значин, величин, как, допустим, с той же самой Чехией, то вопрос ставит просто, по большому счету, а зачем это нужно-то все? Вот в совокупности, вместе взятое. Ну да, есть люди, есть посольство большое, когда-то были очень хорошие отношения, они были оправданы, кстати, в рамках Варшавского договора, в рамках СЭФ и так далее. Но сейчас этого нет. СЭФа нет, этого нет, того нет. А что они делают-то здесь? Кстати, у чехов, у тех же, там гигантская, в общем-то, площадь в Москве вокруг улиц Ярослава Гашка, Юлиуса Фучика. Тут недавно был репортаж на эту тему, кстати, по центральному телевидению. Чтобы напомнить, что не одним, так сказать, парком там владеем, каким-то частью парка, да, в Праге. Что, в общем-то, у чехов здесь тоже очень большая собственность и свой вообще дом, и свой, так сказать, посольский комплекс там с жилыми домами, в общем, на всю там территорию раскинутой. И, в общем-то, во вполне обжитом районе, это в районе Тверской. То есть, в общем-то, очень такая престижная, на самом деле, территория, которая стоит, конечно, гораздо больше, чем парк с лавочками, даже если он расположен там где-то в центре Праги. Поэтому вот все это превращается в какой-то такой нонсенс, понимаешь, который, ну, непонятно для чего это должно поддерживаться, и главное, зачем за это цепляться. То есть, ну выслать дипломатов, ну и слава богу, им все равно, там, что им там делать. Понимаешь, ну, чешских выслали отсюда, им чего там делать. Какую политическую деятельность они здесь должны вести? Ну, своим коллегам по НАТО помогать? Ну, может быть, НАТО как-то само перебьется. Вот. То есть смысловая нагрузка, она от этого, так сказать, совершенно падает. Кстати, я попутно хотел заметить вот про самое главное, собственно, в деятельности посольств, потому что экономическая деятельность при них действительно есть экономические отделы, экономические советники, и они оказывают какую-то текущую помощь там соответствующим соответствующим национальным фирмам. Ну, например. Ну, вот есть французское посольство, у него есть экономический отдел, но, естественно, в первую очередь он сотрудничает, допустим, с Airbus'ом. Понятно, что Airbus поставляет сюда самолеты, это национальная французская компания, там, правда, есть немецкое участие, но, в общем, она у нас считается французской, она, в общем, штаб-квартира у нее в Тулузе. Ну, это понятно. Ну, как-то она не то чтобы лоббирует это, потому что у Airbus есть свое собственное представительство здесь, которое вполне справляется с этими функциями. У меня даже как-то директор этого Airbus был знаком, так сказать, старым по советско-французским связям. Вот. Но, тем не менее, это хотя бы оправданно и понятно. А там, где их нет, основная деятельность остается все-таки политическая. То есть там, где вот влияние оказывается на политические процессы в государстве. И здесь получается очень интересная такая деталь. Вот то, в чем нас обвиняют, например, Соединенные Штаты, да, постоянно, что оказывали влияние на выборы, они сами оказывали влияние на выборы, я это знаю, собственно, не из первых рук, а просто присутствовал при этом, да, неоднократно. Те же самые кибератаки и так далее. Но это все может делаться и без посольств. Ну, например, те же самые кибератаки, если они на что-то влияют, и если это действительно серьезно. Для этого посольство-то не нужно. Ни российское в Соединенных Штатах, ни американское здесь. Если оказывает влияние на политическую деятельность, причем поддержки каких-то своих организаций, я, честно говоря, не знаю, какие организации российское посольство может поддерживать в Соединенных Штатах информационно, финансово там, и так далее. Вообще у меня такое впечатление, что нам ничего поддерживать не надо. Там свое Black Lives Matter, оно само делает ту работу, которую необходимо, так сказать, если надо, после Соединенных Штатов. Тут совершенно вот мы даже и ни при чем. Во Франции нам не надо поддерживать желтых жилетов. Они специально, так сказать, они сами прекрасно самоорганизуются, и никакой российской поддержки для этого не требуется. А вот с обратной стороны это как раз есть. Потому что, ну вот, тоже американское влияние на всякого рода неправительственные организации здесь, оно длится, ну, десятилетиями. Так сказать, начиная там с самого начала 90-х годов, я просто сам при этом присутствовал и видел, как это делается. Ну, поэтому спрашивается, а зачем нам это тогда все нужно? Ну, так вот, глобально, по-крупному. Понимаешь, зачем нам такая функция посольства? Ее делают, причем, абсолютно все. Понимаешь? И не надо думать в этой связи, вот я еще одну мысль хотел сказать, что это деятельность, которая направлена специально против режима Путина. И вот поэтому, если мы любим Путина, то он нам это плохо, а если мы не любим Путина, то это хорошо, пусть он помогает, они помогают, чем могут. Они так будут действовать против любого правительства. Постоянно. Потому что у них есть некие постоянные интересы по отношению к России, которые, по их мнению, должна занимать совсем другое место в мире, чем она занимает сейчас. С Путиным или без. Поэтому спрашивается, а вот для чего нам поддерживать тогда всю эту структуру на взаимной основе? То есть, ну вот какая-то бессмыслица здесь назревает явная. Знаешь, которая сейчас просто за счет этого кризиса, она как бы вылезла наружу. И заставляет заново ее переоценить. А вот зачем это все нужно-то? То есть чего ради? Если надо достучаться до иностранного государства или до иностранного правительства, есть мегафонная дипломатия, ну как ее называют в МИДе, есть интернет, есть заявления, которые не тусуются там где-то по нотам, а прямо публикуются в прессе. Понимаешь? А высылки дипломатов какой-то грозящий, мы же узнаем откуда. Не из дипломатической ноты, которую нам вручили, и которую, так и быть, нам МИД сообщил, опубликовал. А из сообщения агентства Bloomberg, которое вывешено в сети интернет. Что вот завтра вас вызовут в посольство, и вам там объявят, сколько вас там вышлют оттуда. Bloomberg уже это знает. Для этого нот не надо дипломатически. Понимаешь? То есть от классического понимания дипломатии, мы вольно или невольно, таким образом уходим. Там переговариваться не о чем. Никто же не согласовывает с нами. Вот мы тут думаем, сколько вас выслать, там 15 или 18. Давайте мы с вами посоветуемся. Те говорят сразу, 18, блин, готово. А вам, ну, нате 20 получаете. И вот получается какая-то такая довольно глупая игра на фоне какого-то замшелого, я бы сказал, института, который с течением времени уже как бы утратил или начинает утрачивать свою смысловую нагрузку. Пожалуйста, Игорь.
Вот я пару реплик к вашей речи сейчас скажу. Airbus на самом деле это, да, действительно французская компания, в которой есть участие немецкой компании, но которая без британской компании Rolls-Royce не стоит ровно ничего. Rolls-Royce выпускает двигателя для их самолетов. И другие двигателя туда просто не помещаются. Вот, это вот, то есть, ну, получается, уже
можно
не
туда
две страны какие-то.
Детали уже, это не важно.
А это мировая конструкция, уже мировая, всех развитых прогрессивных стран, без совместной деятельности которых такие изделия, ну, просто невозможно сделать. Потом, значит, выборы в США. Я хорошо за ними смотрел. Там получилось как? Вообще без всяких посольств, без всяких дипломатов, даже без журналистов. То есть ребята, которые сидят здесь под Питером, в Ольгино, через Facebook написали одной группе американских товарищей, что давайте выходите на демонстрацию вот туда, там, в такой-то парк, в такое-то время, значит. И тут же пишут другим товарищам, что вы слышите, они вон там собираются, надо их как-то немножко урезонить, а то ведь вон оно как. И в Америке возникают какие-то драки, перерастающие, ну, в беспорядке серьезные. То есть здесь... То есть даже приезжать туда не надо. Но другой вопрос у нас по поводу финансирования, американское влияние. А почему американское влияние? Ну, потому что у нас бедная страна. И честно сказать, скажем, ну, даже сравнить невозможно деньги, которые получают за свою работу наши люди и ихние люди. И понятно, что если, скажем, американские какие-то ребята, которые владеют этими деньгами, предложат здесь какому-нибудь там нашему, ну, я фамилию не буду называть, журналисту, политологу там или еще кому-то энную сумму денег, то это энная сумма денег, которая там, в принципе, ничего не стоит. Но здесь это будет очень шикарная такая подачка, за которую можно и прогнуться, как говорится. То есть это вот следствие. Вот нищета – это... Причина возможности влияния. И по поводу, значит, вот сейчас дипломатия, то есть нам пригрозили выслать наших дипломатов всех, да, а Владимир Владимирович во вчерашней речи, он сказал так, что мы сделаем асимметричный ответ. То есть, и поскольку я русский язык знаю с детства, и я внимательно прослушал именно эту фразу, я понял, что сейчас Петров с Башировым поедут в Чехию, и будут отлавливать там дипломатов в два раза больше, и силком привезут их сюда, в Россию, потому что ответ должен быть асимметричный.
Ты знаешь, ну, вот что касается, так сказать, денег и нищеты, я тебе хотел бы вот что на это заметить. Конечно, мы при любом раскладе будем всегда беднее той страны, которая печатает мировые деньги. Просто по факту того, что она их печатает. Они дальше могут идти в дефицит платежного баланса, он там исчисляется триллионами, где-то вывешивается даже на площади в Нью-Йорке, так сказать, бегущей строкой или текущей цифрой, там все это очень красиво. Вот. И тем не менее, все равно, если кто-то имеет возможность печатать бумагу, или не бумагу, а даже виртуальные деньги, которые принимаются как мировые, он все равно будет богаче всех. Ему надо потратить просто некоторые усилия, включая военные, на то, чтобы все это не забывали эти мировые деньги принимать, вот, и понимали, что именно они являются мировой валютой, единственно приемлемой для расчетов между странами. Все. Вот все остальное уже в любой другой, кто за это расплачивает своими товарами, там, услугами, как Китай там, или еще чего-то, они будут и априори беднее. Это одно. И второй момент, тоже не надо его сбрасывать со счетов. Вот ты говоришь, там это суммы копейки, так сказать, для них, и поэтому они здесь могут себе позволить, там, грубо говоря, нанять, купить, так сказать, любых там, журналистов или там, каких надо политических деятелей. Но есть одно но. Вот у нас же масса миллиардеров, в том числе и, скажем так, очень близких режиму. Ну, я не буду там называть их по пальцам, они там в Великобритании где-то еще, так сказать, тусуются, и здесь в том числе и так далее. То есть, логично предположить, что они бы при каких-то условиях, да, могли бы точно так же купить себе там организации, там, я не знаю, что-то еще, вот их таким же образом профинансировать, так сказать, и таким образом создать контр, как бы контрдвижение. Но, тем не менее, этого в таком объеме-то не происходит. Потому что в любом случае на их деятельность там наложены, ну, грубо говоря, политические ограничения. То есть, если они себе это позволят, их просто этих денег лишат. Есть какие-то инструменты влияния, есть возможности, есть там бывшие там премьер-министры, которые в российских компаниях теперь сотрудничают, и поэтому с ними как бы ничего сделать нельзя. Но это штучный товар, это не массовое явление. Вот все остальные, в общем-то, привести пример какой-либо более-менее массовой там, организации, НКО каких-то или прочее, которые бы действуют за российские деньги, ну вот невозможно. Ну просто их нету. Вот очень хотели бы, но нету. Понимаешь? Поэтому здесь не все зависит только от объема денег. Еще зависит от политического влияния, которое на самом деле в нужной стране, если его, так сказать, надо пресечь, оно абсолютно там любыми недемократическими какими угодно средствами пресекается. Ну вот как на Украине, допустим, было. Там три канала вещали, на взгляд правительства, не то. И, наверное, не на те деньги, не тех олигархов. Напрямую доказать ничего нельзя. Ну, их просто взяли и запретили. И все. Ну, что? Ну, демократия. Ну, ничего. Ну, вот так вот. Поэтому я возвращаюсь все к вопросам дипломатии при этом. Дипломатическая сама роль вот этих вот дипломатических представителей с точки зрения там политического проведения курса государства, там, оказания влияния на страну приема, ну, в общем, какое-то вот политическое действие, оно как бы стремительно катится к нулю. Вот, в общем-то, ну, вот даже последний американский посол, вот тот самый, который уехал на консультации, не совсем, так сказать, самостоятельно приняв такое решение, вот, ему же, он был, наверное, один из немногих, да, американских послов последнего времени, который вообще не говорил по-русски. Это тоже характерный знак, потому что если до этого, в общем, послу как-то это практически требовалось от него, и все послы, в общем, так или иначе выражались, да, по-русски, то сейчас это стало уже несущественным. Но он выполняет какие-то практически церемониальные функции, знаешь, на самом-то деле. И это тоже вот своего рода показатель. Я думаю, что просто этот институт вот на глазах отмирает сам по себе. И вот события эти просто они лишний толчок этому дадут. И если в результате этого всего какой-то из демократических, дипломатических представительств оно прекратит свое существование. Кстати, это условие тоже расписано в Венской конвенции. Это такой очень интересный момент. Если кто не знает, разрыв дипломатических отношений вовсе не значит, что страны приходят в состояние войны. Они могут просто перестать их поддерживать. по всяким условиям, включая невозможность функционирования для персонала, отсутствие там как бы переговорного какого-то процесса там и прочее, прочее. Ну, короче говоря, нам нечего больше здесь делать. И это предусмотрено Венской конвенцией. При этом, кстати, на принимающую сторону возложена обязанность по конвенции, даже в случае, если война случилась, не приведи Господь, то поддерживать здание, как говорится, и все сооружения, принадлежащие посольству, как бы в нетронутом состоянии, так сказать, ничего с ними не делать, не захватывать их, не перепрофилировать и так далее. В общем, они должны оставаться, так сказать, за тем государством, за которым закреплены. Вот так определено, как бы, Венской конвенцией. Так что вот такой вот, так сказать, общий расклад очень интересный. Я не знаю, как это закончится это дело с Чехией, но мой вывод такой, что если отношения с ней прекратятся, то дипломатически, я имею в виду, то абсолютно никакого ущерба для этого, так сказать, ни российское государство, ни тем более российское население не понесет. Ну, несколько работников лишатся своих должностей, это правда. Но, в общем-то, по большому счету, ничего не случится. Это не новинка, кстати. Ну, вот у нас в Прибалтике практически нет реально никаких отношений. Там сидят послы какие-то, типа в почетной ссылке. Там, как бывший председатель избиркома, это Вишняков, он в Латвии, по-моему, послом, о нем давно уже ничего не слышно, его там далеко туда заслали. Ну, вот чего. Ну и чего у нас с Латвией? Ничего. А с Эстонией что? Тоже ничего. А с Литвой? И с Литвой аналогично. Понимаешь, я не знаю, что делает наше посольство в Словакии. Вот честно не понимаю. Вот оттуда трех дипломатов выслали, наверное, трех словацких вышли оттуда. Ну и что? Да ничего. Дальше. Понимаешь, вот, то есть, вот это вот ничего, оно как бы расползается, такое, как пятно.
Валерий Марксович, вы же человек очень мудрый на самом деле. Вы же понимаете тенденцию мирового масштаба. Я надеюсь, вы обратили внимание на такой маленький пустячок. Все государственные структуры за последние лет 5 себя дискредитировали по полной. Это раз. То есть, да, они, в принципе, все проблемы населения решаются уже без помощи государства. А какие еще остались важные функции? Это суд и это полиция. Пока. Значит, армия, да? Мы видим вот современные войны, которые, кстати, американцы ведут очень даже успешно, и, наверное, зря они это делают. Наши тоже не отстают, в общем-то, мы много где на самом деле присутствуем. И там не ребята с папочками, там ребята с хорошими рогатками. Вот. Но дело в том, что это мелкие военные компании, в основном частные. То есть реальная армия, которая может делить континенты на страны, сегодня вооружена иначе. Сегодня не нужны танки. Сегодня есть беспилотники, вооруженные лазерным оружием или вот теми же самыми роллганами, которые, кстати, китайцы уже ставят себе на флот. А мы до сих пор клепаем вот эти вот стволы, которые через 200 выстрелов можно выкидывать в металлолом. Вот. То есть мы, вот Россия, мы технологически отстали. При этом у нас здесь наши средства массовой информации приложили все силы для того, чтобы мы почувствовали себя великими, что вот без нас просто Вселенная прекратит свое существование. Хотя на самом деле в мировой игре, в финансовой, в политической, в какой-то, да даже в территориальной, да мы никто, и звать нас никак. Это надо честно признать. Что мы, вот чем мы можем торговать? Если мы сейчас прекратим торговлю со всем миром, в принципе, этого никто даже не заметит. Они будут испытывать некоторые трудности в течение 2-3 месяцев, пока найдут замену других рынков поставки. И все. То есть здесь надо реально на вещи смотреть. Наша танковая армада, вот в прошлом году осенью был момент там в Дебальцево, да, когда, значит, какая-то танковая группа решила пробиться из какого-то окружения, она была уничтожена за 2 минуты. То есть двумя мужиками с шайтан-трубой. Эта шайтан-труба стоит, ну, по американским деньгам где-то $2500. И танк, который стоит под $1 000 000. Вот и все. Вот современное оружие. То есть современные войны, реальные войны, ведутся иначе. И плюс современные средства массовой информации. Через тот же Facebook можно устроить революцию в любой стране, по сути. И опять же, вот когда сейчас говорят вот смена, и никто не понимает, смена чего на чего. Ну, просто мы не понимаем, мы этого не видим, потому что мы живем еще буквально в 20-м, где-то даже не в конце, а в середине 20 века ментально. То есть нам посмотреть бы вперед немножко. Вы правильно заметили такую вещь, что американцы печатают деньги, соответственно, они всегда будут богатыми. Ну, тогда вопрос, а почему мы не можем? У нас ресурсов не хватает? Хватает. У нас, как в том мультфильме про кота Матроскина, у нас мозгов не хватает.
Нет, то есть, ну, у нас все есть. Так сказать, почему мы не печатаем, так сказать, в данном случае это понятно. Во-первых, это есть часть международной традиции, которая стала достаточно устойчивой, это, по сути дела, главный выигрыш Соединенных Штатов во Второй мировой войне. А второе, для того, чтобы зону как бы доллара расширить, все-таки надо расширять круг своих союзников. То есть для этого надо было идти не Горбачевским путем, а совсем другим. Вот. И поэтому, когда сокращаешь до своего собственного государства, откуда ты можешь дальше получить мировую валюту? Это не так. Но говоря дальше все-таки об армиях и всем прочем, я не сторонник военных конфликтов как таковых. Вот, и с том, чтобы там выяснять в поле, так сказать, кто самый главный, кто самый сильный. Но, тем не менее, сводить все вот к роли одних только дронов, беспилотников, которые там лазером все уничтожат, это немножко наивно. Потому что территория занимается, в общем-то, не дронами. Вот, она занимается вооруженными силами, и для этого они должны действовать определенным образом. И тут математическая масса танков, она совершенно не важна. Это, кстати, доказал пример Советского Союза, у которого было там перед Второй мировой войной танков, по-моему, больше, чем во всем остальном мире. Но весь вопрос в том, что это за танки и каким образом они действуют. То есть здесь уже гораздо более сложные категории приходят в движение. Это и взаимодействие родов войск, так сказать, и военная тактика и стратегия и так далее. То есть просто к наличию одного дрона с беспилотником это, так сказать, не сводится, скажем так. Но это уже другой вопрос. Это, так сказать, так, заметка скорее на полях. Я все-таки, говоря о дипломатии, так сказать, думаю, что тем не менее вот ее традиционная сфера вот за счет этих всех событий она как бы начала стремительно исчерпываться. Вот. И поэтому я просто как в качестве резюме хочу сказать, что это естественный процесс. Это нормально для, так сказать, изменения форм человеческих взаимоотношений. И возможно, что сама эра и посольство дипломатии, она, так сказать, постепенно близится к своему закату. И в этом нет ничего страшного, ничего удивительного. В общем, если имеются уже сейчас другие формы межгосударственного общения, то почему бы нет? Кроме того, надо тоже понять один парадокс. Вот когда у нас было мало дипломатических представительств в России, я уже упомянул, что в царской России, так сказать, было там 8 посольств и остальные там на уровне миссий, да, в разных странах. В общем-то, эти разные уровни, они брались от того, что ну, ценность разных государств была различной, скажем так. Вот посольства были там в Соединенных Штатах, Германии, Австро-Венгрии, там Франция, Великобритания, вот таких вот государств, которые реально что-то решали. И с ними были двусторонние взаимоотношения. Когда речь идет о там большом, так сказать, количестве, там, допустим, каких-то зависимых государств, которые явно не принимают самостоятельные решения, ну спрашивается, о чем с ними реально договариваться? Ну вот у нас сейчас нет, допустим, отношений с Украиной. Ну реально нет, там формально посольство есть, реально нет ничего. Реально это никак не действует, да, ни с той, ни с другой стороны. Ну и что от этого? Да ничего. Но все равно там все решения, которые надо, они принимаются в Вашингтоне, ну может быть в какой-то степени в Брюсселе. Ну или там в Париже с Берлином, так сказать, в рамках этой группы. Там Минска или как она называется. Четырехсторонние. Все остальное это, в общем, уже не имеет никакого практического значения. А спрашивают, зачем тогда это поддерживать? Ну, то есть, какой смысл? Надо поддерживать контакты с теми, кто что-то решает. А кто не решает, так и незачем. Если понятно, что Чехии вот с Россией по большому счету делить нечего. Что весь этот конфликт, он высосан из пальца, понимаешь? Ну, то есть, настолько что даже трудно его как-то оценивать. Я когда заявили о том, что, например, этих пресловутых Петрова с Башировым где-то там оподнали на чешском этом самом, чуть ли не на видеокамерах каких-то чешских, я сразу подумал, блин, вот у нас, когда принимали закон Яровой, речь шла о том, и сейчас идет речь о том, что операторы связи должны в течение 6 месяцев хранить биллинг и там какие-то записи переговоров, по-моему, в лучшем случае на своих серверах, на случай, если там потребуются какие-то разыскные действия властных органов вот, по выявлению там, того или сего. Это речь идет об аудиосвязи. И тут все операторы завопили, что это жуткие расходы на серверах, на какие-то там хранилища вот этой вот информации, которую они бы иначе просто стерли и так далее. Ну все, ладно, прошло. Это 6 месяцев. И вот представь себе, что в каком-то чешском Мухосранске хранятся видеозаписи архивов, кто там рядом с ним бродил 7 лет назад. Это не бывает просто от того, что этого не бывает вообще. Понимаешь? Но тем не менее, нам сейчас это стараются продать совершенно серьезным мордой, говоря, что ну а что, people's have it. Почему бы нет? Кто, как говорится, так подумает? Ну, мы с тобой. Ну, еще несколько десятков человек, которые, или сотен, или тысяч, которые обладают каким-то аналитическим мышлением. А остальные так проглотят и скажут, да, действительно, там опознали, вот что в 2014 году там рядом ходили Петров с Башировым. Понимаешь? Хотя это бред собачий, это все, так сказать, кто немножко разбирается в вопросе, им это понятно совершенно. Вот. То есть, ну, вот это, когда это выходит на такой уровень, то естественно, что сама по себе дипломатическая, на мой взгляд, работа, она уже становится какой-то близкой по ценности к нулю.
Нет. Она сегодня мне напоминает гвардию охраны Тауэра. Mm-hmm. То есть без этих гвардейцев Тауэр mm-hmm. не Тауэр. И если, mm-hmm. соответственно, у нас есть дипломаты в какой-то стране, это вот напрямую прямой показатель того, что у нас с этой страной все в порядке, все хорошо, какие бы там склоки ни были, мы их спокойно решаем внутри себя и нормально. Это вот это, этот показатель. Но здесь вы правы, идет естественный процесс. Всегда новое, то, что приходит новое, оно замещает постепенно старое. Но это ведь не мгновенный процесс. Так не бывает, вот так щелкнули и лампочка выключилась. А это длительный процесс, в котором, в принципе, участвует сколько там, больше 200, почти 250 государств у нас, да, по территории
планеты. Ну, наверное, да, что-то типа того.
Вот. Угу. То есть это огромное движение, это огромные средства, это огромные силы, и это, как бы правильно сказать-то, это традиция, это устоявшаяся традиция за последние там лет, ну, 200, где-то так вот примерно. Почему при царе было мало посольств? А сколько тогда было государств, вы же правильно заметили, да, Британия. Ведь это не была Англия в сегодняшнем виде. Это была Great Britain с самым великим флотом, с самой большой территорией. А кто ей мог противостоять? Да не было таких сил. Потому что у Британии была концепция, она должна была противостоять двум объединенным флотам всего мира. То есть, в принципе, три империи-то и было. Ну, четыре. Российская, Османская, Австро-Венгерская и Британская. Все. Да-да. То есть, и четырьмя бы посольствами обошлись вполне. Даже тремя, получается. Вот.
Ну да, Соединенные Штаты еще надо не сбрасывать со счетов. Австро-Венгрия была отдельно от Германии. Хорошо. Игорь, может быть, к вопросам перейдем? А то у нас еще вопросы есть от слушателей.
Да, можно.
Да. Ну, тут нас вначале слушатели порадовали, я так смотрю, анекдотами. Хироши Наразаки, извините, если неправильно перенес. Вот, вчера опять опознали Петрова и Баширова, они посещали рынок в Ухане в 2019 году. Другой, это уже из еврейской части. Французы опубликовали фото двух поджигателей собора Нотр-Дам. Моня, вы не поверите. Не может быть. Вот. И третий из той же серии. У нас в стране две беды. Дураки и дороги. Два союзника, армия и флот. Две столицы, Москва и Питер. Два спецагента, Петров и Баширов. Ну да. Нет, ну, я хочу, серьезно я хочу добавить. Их взяли по тому же самому принципу. Вот обратите внимание. Ну, уже один раз они прокатились со Скрипалями. Значит, второй раз, если будут говорить про них же, ну, легче поверят. Если травить кого-то чем-то, то не скажешь же стряхнином, но обязательно новичком. Он оказывается жутко неэффективный, как выяснилось. То есть, с трех попыток, так сказать, Навального не отравили, и, видимо, еще сколько не отравят тоже. Но, тем не менее, новичок. Вот, и так далее, и так далее. Это по принципу водка-спутник, да, это все, так сказать, однозначно указывает на русский. Так, вот вопрос. Мальцев утверждает, что элита сдает страну Китаю. Но почему Китаю, если воруют в долларах, а не в юанях, и недвижимость покупают не в Китае, а в Европе? Что думаешь, Игорь?
Ну, на мой взгляд, элита Китаю страну не сдает. Она ее вообще старается никому не сдавать. Элите эта страна нужна. Я имею в виду страну, как территорию, на которой что-то располагается, включая, кстати, население. То есть элита аккуратненько здесь обирает ресурсы, обирает население, которое добывает эти ресурсы, и вывозит все эти ценности на Запад. Почему создается ощущение, что сдается Китаю? Во-первых, китайцы на нас не похожи. И, соответственно, китайцы, попавшие в ту же Москву, они на улице более заметны, чем какой-нибудь американец, который пройдется по этой Москве. Это первое. И создается ощущение, что у нас везде одни китайцы. Вот. И второе, Китай более агрессивная страна, более агрессивная нация, и, кстати, более закрытая. И третье, у Китая ведь у них как? Мы Поднебесные, а все остальные, в общем, никто и звать никак. У них ко всему миру такое. Поэтому это... обманчивые впечатления. И есть еще один интересный момент вот по вот этому Китаю, когда говорят, вот наша элита, то есть ребята, которые живут на Западе, держат деньги на Западе, причем западные деньги, они просто сюда приезжают, чтобы здесь что-то обворовать. У меня ощущение, что это их элита, которые разрешили здесь немножечко погусарить. Вот и все.
Я тоже не согласен с тем, что элита сдает страну Китаю. Вы знаете, Мальцев, наверное, глядя из Парижа, так сказать, там как бы больше пропитывается местными источниками информации. Здесь в первую очередь надо понять, что Китай вообще имеет давнюю традицию, очень давнюю, столетиями длящуюся, проникновение в самые разные страны. Это в Юго-Западной Азии происходит, это происходит и у нас, это происходит в Европе, где существуют целые китайские кварталы. Вот Мальцеву я посоветую, если он захочет там в 13-й квартал окунуться в Париже. Вот. Это происходит и в Соединенных Штатах и так далее. И всюду они себя ведут достаточно одинаково. То есть, первое, они категорически не стараются не вмешиваться во внутренние дела страны своего пребывания. Они как-то там внутри между собой тусуются, у них там какие-то свои кланы, мафии, там что-то угодно, если это можно так назвать. Это не выходит наружу и никак не влияет на внешнюю политическую деятельность. То есть в этом смысле они, так сказать, очень четко блюдут вот такой вот паритет, толерантность, если угодно. И это причина, почему они... в отличие от евреев, там, допустим, или кого-то еще, никогда не вызывали какого-то чувства отторжения и желания их откуда-то изгнать. Причем я подчеркиваю, что это длится столетиями. В Юго-Восточной Азии это особенно заметно, я, собственно, и сам с этим сталкивался. Вот, поэтому говорить о том, что тут продают страну Китаю, а Китай прямо ждет, не дождется, как бы это все, всем этим завладеть, это не так. Но у них в этом смысле ситуация вот именно с диаспорой, которая выходит и, скорее всего, там живет внутри себя, как-то способствует там Китаю, может быть, финансово переводя туда деньги, может, еще что-то, но абсолютно не является какой-то такой захватнической в англосаксонском плане страной. И это абсолютно четко прослеживается не только на России, но на примере всего остального мира. Так что я думаю, что это опасение Мальцева совершенно напрасно. Вот еще вопрос. Росстат заявляет о 5,6% годовой инфляции. Поясните, пожалуйста, как это они считают? По-моему, цены увеличились раза в два. Что думаешь, Игорь?
Увеличение цен и инфляция – это разные вещи. Инфляция – это когда происходит обесценивание денег как таковых. А увеличение цен – это издержки на производство и реализацию. Ну и логистику. Соответственно, вот у нас увеличились расценки на логистику, увеличились расценки на хранение, аренда помещений, аренда автомобилей, аренда оборудования, стоимость энергоносителей, стоимость самого сырья. Вот вам, пожалуйста, другая цена. Дальше. Мы продали, скажем, свою пшеничку, которая стоит, ну, условно, 10 рублей куда-то, получили за это доллары. Вот. Потом опомнились, что а не хватает пшенички-то, а никто нам дешевле, чем за 100 долларов, уже не продает. И, соответственно, мы поднимаем, то есть производство в убыток работать не может. Оно вкладывает цену сырья в стоимость товара. То есть это разные вещи, их не надо смешивать. Да, для простого обывателя это кажется одно и то же. На самом деле нет. И поэтому вот нас иногда шокируют вот такие вот цифры. На самом деле они правильные.
Ну, я тоже, я не готов сказать, что цены увеличились в два раза, там абсолютно на все, это, в общем, не так. Так, вот еще вопрос. США исключили Турцию из программы производства самолета F-35. А почему Вашингтон больше не доверяет Турции? А могут Турцию из НАТО исключить? Ну, что касается недоверия, я хочу сказать так, что Штаты не доверяют любой стране, которая не идет абсолютно в кильватере их политики. То есть, вот что сказали в Вашингтоне, то надо немедленно исполнить. Тут на этот счет вот американская логика такая. Значит, шаг вправо, шаг влево, так сказать, попытка к бегству, расстрел на месте без предупреждения. Вот это без всяких шуток. Именно поэтому вот все вот эти вот Чехии, там Украины, там Польша, Балтика, там все прочие, они для этого идут вот строго в кильватере. То есть вот прям никакого отклонения вправо-влево позволить себе не могут. И, так сказать, из Вашингтона есть совершенно четкая на этот счет установка. Так что все, кто идет не в ногу или как бы старается какие-то собственные мысли иметь, немедленно исключаются, так сказать, из очереди на сладкое, в общем, и дальше там идут всякие кары. Поэтому у Турции там есть свои собственные амбиции, такой османский дух, которые Соединенные Штаты совершенно не разделяют, и поэтому, в общем, чем больше они будут его дальше проводить, тем меньше у них будет как бы доверия с американской стороны. Они будут там питать всяких проповедников, какие-нибудь перевороты подстегивать, там, адмиралов каких-нибудь там, так сказать, побуждать к действиям и прочее, прочее. Могут ли Турцию из НАТО исключить? Вы знаете, это интересная вещь, потому что на самом деле из НАТО не предусмотрена никакой процедуры исключения. Это как из Европейского Союза и вообще из другого. Его, наверное, можно вступить, но вот насчет исключить, там никаких на этот счет правил я, во всяком случае, не знаю. Может быть, такая процедура и существует, но, во всяком случае, она никогда ни разу не применялась. Ну и вряд ли она применима к Турции, потому что это все-таки южный фланг НАТО. Там мало ли правительство изменится, Эрдоган, так сказать, на кого-то сменит или так далее, а как бы Турции уже в НАТО не будет. Так что вряд ли они будут этим куском бросаться при любом раскладе. Так что я думаю, что это невероятно. Так, вот вопрос еще, может быть, даже для тебя больше, Игорь. Как вы оцениваете высказывание Гальперина о том, что Рудской в 93-м году был уголовником, захватившим власть? Как вы считаете, каким образом человек мог прийти к такой точке зрения? Что ты думаешь?
Ну, я не знаю. Я просто, когда посмотрел внимательно на все, что происходило в то время, ну, сейчас уже прошло там 30 лет, уже можно сделать какие-то выводы более или менее вот по тому периоду. Мы приходим к двум вещам. Первое, это КПСС не ушла от власти. То есть, она передала власть в надежные руки своим последователям, причем всем, кто в принципе участвовал в этой партии, ну, все же коммунисты тогда были, кто-то просто свои билеты отложил в сторону и все. Это первое. Второе. И второе, кто туда пришел? Это туда пришли ребята, которых вырастила КГБ советская, но это вот как бы больше, скажем так, бандиты, которые прорвались во власть с помощью денег, с помощью подкупов, с помощью еще чего-то. Ну, в любом случае, силовыми способами. Вот. Ну, Рудской, я вот сейчас не готов просто ничего об этом сказать, но, на мой взгляд, тогда, если народ хоть как-то поддержал этого человека, значит, народ в него верил. А других у нас не было. Ну, нет у нас другого народа, как говорится. Как тогда товарищ Сталин сказал, что других писателей у меня для вас нет. Если народ за него стоял, значит, народ ему верил. И это стоит, ну, очень дорого, на самом деле. Я считаю так.
Ну, я добавлю, что, во-первых, конечно, он уголовником никаким захватившим власть не был, потому что он был вице-президентом. Ему на тот момент, поскольку Ельцин по Конституции, как сделавший попытку распустить законно избранный орган власти, он автоматически лишался своих полномочий. Это была поправка Конституции, принята еще 8-м съездом. Конституционный суд это поддержал, поскольку это действительно соответствовало Конституции. И в соответствии с этим Рудской стал президентом. То есть он не захватил власть, он ее получил из рук съезда. И из той ситуации, из решения Конституционного суда, из которого, собственно, и состоял там ельцинский переворот. А каким образом Марк пришел к этой точке зрения? Ну, вы знаете, все те, кто принадлежит к политическим силам, поучаствовавшим в этом государственном перевороте, они так или иначе пытаются сейчас оправдать это свое участие тем, что тогда это было вызвано, вот уголовник захватил власть там и прочее, потому что это остается на них по сегодняшний день как некое родимое пятно, от которого они не могут ни избавиться, ни отмыться. А нынешний режим, который в России есть, он прямо вытекает из этого ельцинского государственного переворота 93-го года. И таким образом они стоят в его родителях. Вот то, что мы сейчас имеем, породили именно они. Ну, не Марк конкретно, а, так сказать, во всяком случае, его предшественники, его там союзники по яблоку, его как бы духовные вожди и так далее. Поэтому я думаю, что, занимая свою политическую позицию, он по-другому просто освещать эти события и трактовать их не может. Ну, очень жаль.
Позвольте одну фразу, прям вот я буквально секундочку. Вот с этой точки зрения, на самом деле, даже Гитлера считать преступником нельзя. Почему? Ну, вот говорят, вот он уничтожал евреев. Но Гитлер проиграл войну, поэтому на него свалили все. Соединенные Штаты Америки полностью уничтожили индейцев, коренное население. Рузвельта нельзя считать преступником. Нет, он победитель. В Советском Союзе был геноцид еще не хуже, а то как бы не покруче, чем у Гитлера, у того же, да? Но опять же, сталинский режим не считают преступным, вроде как. Особенно у нас сегодня много поклонников товарища Сталина. Можно посмотреть на памятник, который там за этой пирамидкой стоит. Он всегда в цветах. Здесь как раз вопрос, что историю пишут победители. Вот в чем дело.
Не, я понимаю эту логику, но, скажем так, и миф об уничтожении, так сказать, Сталином там миллионов, это сильно преувеличено, и для этого я уже рассказывал, так сказать, в массе комментариев, могу еще раз рассказать, если это потребуется. И Рузвельт не уничтожил всех индейцев, ну или во всяком случае американцы, там была гораздо более сложная история. И уж Гитлер тем более не уничтожал всех евреев, или во всяком случае его подтвержденным какой-то фразой о том, что вот он говорит, что всех евреев надо уничтожить, много искали, перелопатили для этого весь Майн Кампф и его выступление, ну нету этого. Но это тоже отдельная история, почему, что и как, это не в рамках сейчас этого ответа. Так, Смирнову известно о наращивании войск России за последний месяц на украинской границе. Имело бы смысл сейчас провести военную операцию на Украине ровно 7 лет спустя. Почему да или нет? Вопрос очень большой, коротко отвечу так. Рано или поздно проводить ее все равно придется. Вот. Сейчас я не знаю, насколько это приемлема ли ситуация на сегодняшний день. Упущена ситуация 2014 года. Вполне возможно, что она может не повториться. Так что придется ее приводить в каких-то гораздо более худших условиях. Являются ли сегодня условия наихудшими? Безусловно, они хуже, чем в 2014 году. Являются ли они сегодня достойными? Мне трудно сказать. Это надо уже смотреть на особенности как бы и военного планирования, и массу других политических факторов. У меня нет определенного ответа на этот счет. Да или нет. Я просто считаю, что рано или поздно необходимость ее... так сказать, необходимость ее все равно придет. Так, вот еще вопрос. Вы помните события в Польше в конце 81-го года? Что там было на самом деле? И правильно ли Советский Союз сделал, что не ввел туда войска? Вы знаете, Советский Союз, в общем-то, не стремился вводить войска куда-то. Афганистан в этом смысле даже является скорее исключением, чем нет. Скорее исключением. Старались решить проблему в основном собственными средствами. то есть внутренними. Когда это не получалось, как это было в Венгрии в 1956 году, как было это в Чехии, в Чехословакии в 1968 году, вот тогда до этого доходило дело. В Польше как бы поляки разобрались сами. Там был Ярузельский, он ввел военное положение, он, как говорится, обошелся исключительно польскими силами. И, в общем-то, ситуация была выправлена тогда. То есть, если бы не Горбачевщина, это в конце 80-х, там была бы, в общем, достаточно спокойная ситуация. Даже несмотря на солидарность и все остальное. Поэтому в этом просто не было смысла. Советский Союз делал правильно. Ну, тогда как бы было как-то поумнее все-таки с этим обстояло дело. Может быть, Афганистан чему-то научил, не знаю, трудно сказать. В любом случае, необходимости не было. Так, ну и последнее, это скорее мнение, да, вот поддерживаю Смирнова, надо всех российских дипломатов вернуть сюда, и заодно остальных Абрамовичей, Якуниных, всех, кто не принесет на камеру фразу про Куйло. Ну, вот так вот, такое вот у нас резюме по сегодняшнему эфиру. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей передаче, и до следующих встреч на передаче «На самом деле» и на канале «Револьверы ТВ». Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо всем. До свидания.